Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 7 июля 2026 года, вторник, 12 часов дня в Москве. И с вами в прямом эфире Теос Медиа вместе с Василием Ласточкиным. Мы продолжаем, дорогие слушатели, читать книгу Иова. У нас сегодня 8 глава, и в этой главе на сцену выходит очередной участник этого разговора, спора, суда, как хотите его называйте, еще один друг Иова, который из утешителя довольно быстро превратился в обвинителя и такого вот наставника морального, я уж употреблю это слово в кавычках. Я хотел бы обозначить сегодняшнюю передачу таким вот заголовком: «Ветер бурных чувств и стены твердых предубеждений». Мы все знаем, я цитировал, когда еще были передачи у нас по книге «Притчи», этот знаменитый разговор священника с Ромео из известной трагедии Шекспира, в которой священник говорит молодому человеку очень точные, взвешенные слова. «У бурных чувств неистовый конец, он совпадает с мнимой их победой». Почему я говорю о бурных чувствах? Потому что здесь действительно чувства бурные, и речь Иова очень часто, кроме того, что она называется возвышенной, обозначается как неистовая, неистовые слова. И здесь, вот в этих диалогах, монологах, мы видим, как этот ветер бурных чувств наталкивается на стены очень твердых предубеждений, или, как это принято говорить, предвзятостей. Почему так происходит? Потому что, как верно сказал Клайв Льюис в своих знаменитых письмах Баламута, мы существа амбивалентные. И в этом смысле, конечно, мы всегда противоречивы. Особенно, когда с нами что-то происходит. Вот почему чувства могут быть иногда очень бурными, а стены предубеждений довольно крепкими, их очень трудно сломать. Это проявляется во всех сферах нашей жизни. Но самое страшное, когда это касается нашего внутреннего, личного бытия. Вот тут действительно трагедия, потому что если эти стены не сокрушатся, а мы с вами помним слова апостола Павла, где он говорит о неспровержении этих твердынь внутри человека, крепостей, за которыми прячется человеческое эго, это падшее сознание. И вот я в качестве такого вступления приведу фразу известного довольно писателя Чарльза Уильямса. У него есть серия романов, которые называются «Иные миры». Там очень любопытная фраза, на нее случайно наткнулся. «Что бы вы предпочли? Быть противнее, чем кажетесь, или казаться противнее, чем вы есть?» Здесь вот в этом выступлении, в кавычках, очередного персонажа, о котором мы чуть позже поговорим, вот это вот проявляется, вот это, простите меня за выражение, противность, потому что чувства бурные, неистовые, они могут быть довольно противными, в том числе и для тех, кто их испытывает. И перед тем, как перейти, собственно, к чтению 8 главы книги Иова, я приведу известную всем, до боли, наверное, знакомую притчу, притчу о шестерых слепцах. Их часто говорят о четырех, но вообще говоря, в старой индийской притче речь идет о шестерых. И эти шестеро слепых людей подходят к слону и пытаются ощупью определить, кто же это и что же это перед ними стоит. Первый подошел к слону и нащупал большое ухо, которое двигалось, и он сказал: «Это веер, большой веер». Второй нащупал ногу и сказал, что это дерево. Третий – бивень, и сказал: «Это рог». Затем человек потрогал хвост и сказал, что это веревка. Вот. Один из них потрогал бок и сказал, что это стена. И, наконец, шестой, потрогав хобот, сказал, что это что-то, что дышит. Он так и не смог понять, что это такое. Смотрите, слона с разных сторон ощупывают и определяют его как большой веер, как какое-то дерево, как веревку, как рог буйвола, как стену и как что-то дышащее. Этот пример, на мой взгляд, очень здорово показывает нашу внутреннюю слепоту, нашу ограниченность. Потому что это, конечно же, притча не о внешней слепоте, а о слепоте внутренней, о невежестве человеческом. Потому что вот эта вот предвзятость, как продукт невежества, да, почему апостол Павел убеждает Тимофея сохранить заповедь без предубеждений, без некоторых вот заранее решенных для себя выводов, да, а они здесь, в этом разговоре Вилдада, вот эти предубеждения, вот эта предвзятость очень ярко нам представлены гением автора книги Иова, потому что иначе как гениально я эту книгу назвать не могу. Итак, на сцену выходит второй друг Иова, я позволю себе это слово все-таки в кавычки взять, тот самый, который так же, как и предыдущий Елифаз, из соболезнующего и сострадающего превращается в оппонирующего, спорящего и даже судящего человека. Имя Вилдата вообще оно характерно очень. Сын противостояния или человек борьбы, а лучше всего сказать человек спора. Он тоже с Востока, из региона, где живут мудрые люди, давайте так скажем. Это где-то в районе Северной Аравии. И он из тех людей, что любят спорить, чтобы спорить. Победа в споре для таких людей очень часто важнее, чем, вообще говоря, сама истина, которая иногда может быть в споре обнаружена, проявиться каким-то образом. Первое, что говорит Вилдад, он, конечно же, возмущен. И вот эти бурные чувства в Вилдаде заставляют его говорить. Те самые, у которых неистовый конец. Да? Долго ты еще будешь так говорить? Твои слова – бурный ветер. И он отчасти прав. И в этом вся проблема таких людей в спорах, что они всегда отчасти правы, но никогда не будут правы до конца. Они делают, иногда видят правильные вещи, но делают неверные выводы. Потому что действительно речь Иова неистова, чувства у него бурные. Так и Вилдад отвечает ему, в принципе, не самой управляемой речи. Что же пытается сказать Вилдад Иову? Причем я тут хочу заметить, что все участники этого, вот этой драмы, все они говорят, прекрасно понимая и отдавая себе отчет, что есть еще один участник, тот, кто слышит все, что они говорят. Они говорят не только с Иовом, они говорят и для Бога. Если не к самому Богу, то для Бога точно, и в его присутствии, и во многом их речь связана с таким, знаете, страхом, но страхом особого свойства, таким подлым страхом. Потому что мы видим, что после 7 дней молчания, когда они видели Иова, вот в таком состоянии плакали вместе с ним, ведь наступило осознание того, что и с ними может случиться что-то подобное. Такое бывает. И желание здесь есть такое, знаете, как бы оправдаться перед Богом. Давайте поругаем плохого человека, может быть, с нами не будет того, что с ними. Разумеется, это только мое предположение, оно никоим образом не должно быть неким утверждением окончательным. И вот Вилдад, помимо того, что он любит спорить, это человек, который относится к типу людей, для которых все просто. в кавычках, я имею в виду, что значит все просто. Был праведный Иов, и все было у него в порядке. Вот он согрешил, теперь на него навалились горести, несчастья и так далее. Вот такое вот поверхностное мышление, вот, простое, и иногда такое мышление называют примитивным, с чем я не могу до конца согласиться, но тем не менее. С этими людьми очень трудно спорить, потому что они вооружаются слепой фактичностью, как говорит Семен Франк об этом. Вот как вооружился этой слепой фактичностью Иван Карамазов, отказываясь от вечной жизни и требуя счастья здесь и сейчас. Вот примерно такие вот заложники слепой фактичности. При этом вот эта слепая фактичность, в чем эта слепота, как у этих мудрецов? Зная факты, они самостоятельно, произвольно и самовольно устанавливают связь между этими фактами. То есть, понимаете, здесь Вилдат выступает в роли человека, который шатает деревья, чтобы дул ветер. Вот такой вот парадокс возникает иногда у людей религиозных, которые любят производить какие-то движения, душевные в основном, для того, чтобы симулировать или стимулировать, как кому нравится, вот эту вот духовную жизнь, которую, в общем-то, симулировать ни у кого и никогда не получается. Он удивительно тверд. И он, конечно, видит правильные вещи. Он видит, что речь Иова неистова, что она может напоминать иногда такой лихорадочный бред человека больного, а Иов страдает. И мы уже с вами говорили, что сознание человека, которому больно, оно всегда сумеречно. Вот. Тем не менее, речь Вилдада звучит, знаете, как речь на партийном собрании. Вот честно. Неужели Бог извращает суд и Вседержитель превращает правду? По сути дела, он говорит-то правильные вещи. Бог всегда прав. Но из этого он делает неправильный вывод. Значит, Иов, ты неправ. При этом в чем именно, я уже говорю, подчеркну, да, в чем именно неправота Иова состоит, они ведь сказать не могут. Они утверждают, что он грешен, но какой именно грех он совершил, они не знают. Они рассуждают очень просто, нет дыма без огня. Правда, забыли, что бывает огонь без дыма. И люди изобрели бездымный порох в свое время. Вот, конечно, Бог всегда прав. И вот ты согрешил, Иов. И Бог тебя и твоих детей, видимо, они тоже согрешили, предал в руки их беззаконие. То есть во власть тяжких последствий греха и зла. Ну, а дальше, в общем-то, довольно известный распространенный прием у такого рода ораторов. Они обещают. Причем обещают от имени Бога, это во-первых. Во-вторых, обещают то, чего они сами выполнить не могут никогда. То есть, грубо говоря, берут на себя слишком много. При этом обещания эти очень настойчивы. А это уже пахнет, знаете, таким вот популизмом и безответственностью. Если взыщешь Бога, опять это если, помолишься, и опять если. И этих если у Вилдата не сосчитаешь. Он еще будет говорить. Они все будут говорить много. И, конечно, он повторяет отчасти и мысли Елифаза. Тот это по-другому выразил. Может ли человек быть правее Бога? Так вот, если ты помолишься, если, да, Бог принесет мир в твое жилище, и если вначале у тебя мало, то впоследствии будет весьма много, и будет велик твой конец. Тут еще, знаете, такой явно присутствует аромат страха. Это такая, вот я уже говорил только что, демонстрация лояльности к Богу. такая речь от имени его, якобы, как будто Бог нуждается в защите друзей Иова. И я еще раз напомню, я повторять это буду все время, ни Иов, ни его друзья не понимают и не знают, что вообще происходит на самом деле. Нам с вами, читающим это, известны факты первой и второй главы Иова. Понятно, о каком конфликте идет речь, а эти люди так и не понимают, что происходит на самом деле. И вот еще одно, опять я повторю это соображение, тоже часто его буду повторять. Успех, благополучие, хорошее здоровье – это признаки, если можно так выразиться, симптомы, возможно, хорошей жизни. Но они никогда не могут быть критериями праведности человека. Тот факт, что у меня высокая температура, свидетельствует о том, что в организме есть какая-то болезнь. Тот факт, что я здоров и у меня нормальное давление, свидетельствует, что эта болезнь во мне неактивна. Это не значит, что внутри меня нет чего-то вредного или плохого. Поэтому благополучие, успех, здоровье и так далее, все то, о чем так безумно мечтает сегодня потребительское сознание, они становятся критериями правильной веры. И вот это-то, наверное, самое страшное в такого рода речах. Как будто бедные, больные люди не могут правильно верить и честно жить. Как будто богатые и здоровые – это только те, кто умеет правильно верить и уж, конечно, морально безупречен. Мы это с вами знаем, очевидный факт, что и умные, и глупые, и здоровые, и больные, и бедные, и богатые – все люди, так или иначе, как говорит апостол Павел, ибо все согрешили и лишены славы Божьей. И дальше Вилдат такой любопытный прием употребляет. Он обращается к тому, что, в общем, очень трудно поддается проверке, а именно к преданию, ну или, говоря проще, к опыту предков. Вот посмотри на опыт предков наших, на опыт отцов наших отцов. Рассмотри, что узнали их предки. Мы, которые родились совсем недавно, ничего не знаем. Интересно, Вилдат говорит, мы ничего не знаем. Но, тем не менее, он утверждает и доказывает вину Иова. И наши дни на земле лишь тень, ускользающая, меняющая свою форму и размер, и, в конце концов, исчезающая вместе с закатом солнца. И вот здесь очевидна противоречивость Вилдата. Только что мы видели совершенно удивительную уверенность, которая позволяла ему обвинять Иова, которая позволяла ему обещать от имени Бога Иову что-то. А тут вдруг это ничего не знаю. И дальше он, интересно, отсылает Иова к этим предкам. Они, как вообще весь этот опыт преданий, когда личный опыт вдруг становится общественно обязательным, он вообще двусмысленным всегда. И проблема в том, что их-то здесь нет. Иов сидит, скребет себя черепком, страдает от лютой проказы, какой-то жуткой кожной болезни с ее страшными нарывами. И согласитесь, довольно подло человека в таком состоянии направлять в библиотеку, чтобы он читал все книги про кожные заболевания. Тем более, что вряд ли ему это поможет. В общем, трудно и сложно в такой ситуации с такими утешителями людям оставаться стабильными, скажем так, в своем сознании. Аргументы, которые приводит Вилдат, они ведь довольно пространные, согласитесь. И здесь я, наверное, скажу так. Вилдат – это пример того, как утешать больных людей не надо. Это пример того, как не надо спорить с людьми, страдающими, и доказывать им в том, что причина их страданий в них самих. Это правда лишь только отчасти. Только отчасти, да. Почему отчасти? Потому что все люди, дети Адама, дети смертные, да, носители вот этой греховной природы. И грех является, остается этой мощной, экзистенциальной, как говорят, силой, которая продолжает действовать в мире наряду с силами зла. Не будем забывать, что апостол Павел во второй главе послания к Ефесянам говорит о князе воздуха, господствующем в атмосфере. Потому что, конечно, очевидно, здесь налицо и влияние этого врага душ человеческих, который все еще хочет доказать Богу, что вера Иова корыстна, и что если у Иова все отнять, он от этой веры отречется. И, конечно, в этом смысле Вилдат, как это часто делают его потомки сегодня, притягивает за уши некоторые истины и произвольно и самовольно, будучи заложником слепой фактичности, соединяет между собой факты. При этом он довольно последователен. Смотрите, как он говорит в 11 стихе. Растет ли тростник без влаги? Растет ли камыш без воды? Интересно, какой ответ на этот вопрос будет? Это уж я сарказм включаю. Конечно, нет. Мы это знаем. Тростник засыхает, либо когда нет влаги, либо когда его срезают. Все мы видели с вами, какой камыш красивый летом и какой он ужасный, сухой, трескучий осенью. То есть речь идет о том, это простой пример, о том, что, будучи оторванными от источника своего бытия, мы вянем, засыхаем. Таков, говорит Вилдат, таким высокопарно довольно, путь всех забывающих Бога. И надежда лицемера погибнет. Здесь Вилдат, на мой взгляд, конечно, и только на мой, потому что это вот я, то, что я вам предлагаю, это мое прочтение книги Иова. Достаточно живое и искреннее. Надеюсь, что оно будет полезно кому-то. Но книгу Иова надо читать самому и для себя. Погружаясь в эти тексты, погружаясь в эти разговоры и диалоги, пытаясь прилагать это к себе лично, иногда даже к своей собственной ситуации. Таков путь и всех забывающих Бога, и надежда лицемера погибнет. Ты высыхаешь, Иов, потому что ты отпал от Бога и разорвал связь с источником своей жизни, своего бытия. И здесь стоит вспомнить еврейский текст, а в нем еврейское слово, переведенное как лицемер, буквально означает нечестивый, нечестный, обманывающий, притворяющийся хорошим, но являющийся злым. А в греческом переводе этого фрагмента вообще слово беззаконник присутствует. Иначе говоря, Вилдат говорит, надеяться на Бога могут только честные. Может быть, Иов, ты сам себе не отдавал отчет в своем лицемерии. Тебе только казалось, что ты веришь. Ты казался себе умным, порядочным, благочестивым, а на самом деле таким не был. И вот я думаю... Опять-таки, предполагаю, а не утверждаю, как я часто эту мысль повторяю, что некоторые из друзей в некоторые моменты вот этих своих речей находятся под влиянием князя воздуха, потому что это вот здесь что-то типично атмосферное присутствует. Как меняется иногда атмосфера, в каком-то кругу общения бывает неожиданно, вдруг появляется подозрительность, появляется цинизм или что-то такое. Как она меняется на партсобраниях, когда вдруг все одного осуждают. Вот что-то подобное происходит и здесь. И посмотрите, тем не менее, какие иллюстрации используют здесь Вилдат для того, чтобы вот сделать свою речь живописной, я уж не побоюсь этого слова. И вот в этом смысле, конечно, связь есть. Бог, говоря с духовной точки зрения, с религиозной точки зрения, если хотите, это опора, основа, или, как говорит Семен Франк, первооснова и источник нашего личного бытия. Вот в этой связи устанавливается и определяется то, что я постоянно называю качеством внутренней жизни. И дальше Вилдат приходит еще к одному примеру, уже более неприятному, так скажем. Тростник, камыш – это еще, как говорится, туда-сюда. А тут он начинает использовать образ дома-паука. А что такое дом-паука? Это паутина, которую тот постоянно плетет и ловит жертв в эту паутину. Ну, пауки питаются в основном мухами, комарами. И вот здесь Вилдат хочет сказать Иову, в общем-то, правильную саму по себе вещь, которая действительно касается лицемеров. Что любая опора на вот эту сеть, на эту паутину, она создает ситуацию, в которой человек запутывается в своей собственной лжи. И этот дом, вот эта сеть паучья, она никогда, он никогда не будет прочным достаточно, чтобы в нем человек мог быть. Обопрется на дом свой и не устоит, ухватится за него и не удержится. Вот отдадим должное, конечно, вот этой образной речи Вилдата. Он красноречив, от этого никуда не уйдешь. Он хороший оратор, но тем не менее, вот это вот достаточно неблагородное, мягко говоря, сравнение Иова сначала с камышом срезанным, а потом уже и вообще с паучьим домом, оно не делает ему чести. Но что любопытно, ведь правда-то в этих словах есть. Нельзя опереться на свой обман. В нем можно только запутаться. Он никогда не будет прочной опорой для того, чтобы быть. И еще одна иллюстрация, которую Вилдат активно использует, это образ такого сада, дерева точнее, которое зеленеет и простирает свои ветви за сад и над садом. Вот такое дерево, которое в саду растет, и за пределы этого сада пытается распространиться. Вот это дерево пускает корни, очень глубокие, и они врезываются в самую глубину и сплетаются между камней. Образ очень сильный, очень точный. Отдадим опять-таки Вилдаду должность. Думать он умеет. Это мыслитель. Я опять-таки сказал все то, что я сказал, я от этого не отказываюсь. Все эти друзья Иова, это не были глупые люди, это были мудрецы. Мыслители, возможно, одни из самых выдающихся мыслителей своего времени, во всяком случае, на Ближнем Востоке. И вот об этом мы, пожалуй, с вами поговорим, вот об этой именно фразе, о том, как дерево плетается корнями между камнями, углубляясь в почву. Об этом мы с вами поговорим сразу после паузы. Я немножко переведу дыхание. Оставайтесь с нами в эфире.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса Христа. 7 июля 2026 года, 12:30, в Москве, Теос Медиа. Вот в гостях, как всегда в это время по вторникам, с Василием Ласточкиным. Мы читаем 8 главу книги Иова. У нас вышел на сцену новый персонаж, Вилдат, человек спора и борьбы. И говорим мы сегодня о бурном ветре чувств и о твердой стене предубежденности определенной. Мы вспомним с вами вот эту стену, очень прочную внутреннюю стену, а в Евангелии она показана во фарисеях. А помните, когда грешная женщина отирает волосами ноги Христу, фарисей про себя думает, если бы он знал только, какая это женщина, разве мог бы он ей это позволить? Ну и много-много примеров тому. Самый яркий, пожалуй, это молитва фарисея и мытаря в храме. Да? Фарисей благодарит Бога, что он не такой, как этот плохой человек, стоящий рядом. Вот такая вот стена предубежденности и вот такой вот бурный ветер чувств. Чувств неистовых, как и речь Иова. Но при всей своей неистовости эти речи, и речь Иова в частности, остается все-таки возвышенной. Итак, Вилдат приводит еще один очень яркий образ нам. Мы перед тем, как уйти на паузу, эту озвучили. Да, образ дерева, который пускает корни, и корни эти, углубляясь, врезываются между камней. Вот это внутренняя жизнь, в которой корни, вершина не видит корней. Но этими корнями, ведь связь же есть между корнями, вершиной, ветвями. И вот эти корни чувствуют камни внутренних препятствий. Как удивительно, царь Соломон в книге «Экклезиаста» говорит, разве можем мы сосчитать то, чего нам не хватает? Разве можем мы выпрямить то, что криво? И вот здесь Вилдат, опять-таки, указывая на какие-то факты, на то, что люди, в общем, знают, что они плохие. Меня спросил не так давно один подросток в следственном изоляторе, почему вы к нам ходите, ведь вы же знаете, какие мы плохие. Я говорю, самое главное, что вы сами-то знаете это. И, ну, конечно, на этом мы не останавливаемся, и тем не менее, здесь Вилдат говорит очень странные слова. Когда это дерево вырвано с корнем, место, где оно росло, отказывается от него. Я не видала тебя, тебя никогда не было. Иначе говоря, на что, в общем-то, намекает Вилдат? При всем том, что сам образ невероятно точный. Да? И подлый человек, человек лицемерящий, человек, который запутался в этой паутине внутренней лжи, пытаясь на нее опереться, терпит крах и проваливается все глубже и глубже. Такой человек, да, его не помнит даже место, где оно было. Он уходит в вот то, что принято называть философией небытием. Вот как будто и не было человека. Таких образов много в псалмах у Давида. Он говорит о траве на кровле, которая очень быстро высыхает и потом уносится ветром. В общем, вся слава человеческая, плоть как трава, засыхает и увядает. Об этом позже пишет и Петр, апостол. И вспомним здесь известные слова апостола Павла, обращенные к Тимофею, о людях, которые имеют вид благочестия, силы же его отрекшись. Вот таких уклоняйся. Вилдат достаточно, настолько, насколько можно вообще в такой ситуации, искренен. Он подозревает в Иове вот такого человека, который на самом деле никогда, как он считает, не был ни порядочным, ни добрым, ни добродетельным. Что он на самом деле всю жизнь лицемерил, но был какой-то вот тайный грех, и вот за это Бог его теперь на глазах Вилдада и всех его друзей наказывает. То есть вся радость лицемера, она очень мгновенная, внешняя. Потом, когда его как дерево вырывают с корнем, на его месте вырастают другие. Так вот, наверное, стоит вот что сказать. Апостол Павел, которого, к слову сказать, очень эмоциональные носители бурных чувств в Коринфской церкви обвиняли в какой-то нечестности, часто под чужим влиянием находясь. Он очень интересно выразился по этому поводу. Он сказал, что я, честно говоря, не знаю всех своих мотивов. Я и сам себя, говорит он, не сужу. И вот, по сути дела, если подводить краткий итог тому, о чем мы говорили, о чем говорит Иов, Иову Вилдат. Ты не первый лицемер, Иов, и не последний. После тебя будут и другие, которые вырастут на этой же почве, в этом же месте, и место это тебя уже помнить не будет. Какое тонкое, точное и, давайте честно скажем, жестокое обращение человеку страдающему, который вот в этот момент полон, честно говоря, сомнений и недоумений в себе, в своей жизни, в своей вере. Кто из нас, давайте честно, руку на сердце положим, не чувствовал себя лицемером, каким-то притворщиком иногда, даже иногда молясь Богу, как бы вы ощущаете в себе иногда это двойное дно. Иначе говоря, этот упрек относится ко всем вообще. И тут, что называется, можно стрелять из пушки по воробьям, уж какого-то воробья точно попадешь. Другое дело, вот здесь мы должны сказать это, что к ситуации Иова эти речи не имеют вообще никакого отношения, какими бы умными, возвышенными и последовательными эти речи не были. И вот здесь, в общем, конечно же, что эти речи могут провоцировать человека страдающим? Это самоосуждение. То самое, от которого иногда человек страдает едва ли не больше, чем от осуждения других людей. Слово, снова, знаете, вот эти неправильные слова, вернее, точнее, правильные слова, но сказанные в неправильное время и в неверном месте. Это как раз не тот случай, когда сломанные часы дважды в сутки показывают верное время. Нет, здесь эти сломанные часы указывают совсем не то время. Звучит, в общем-то, красиво это, изящно даже. Хороших людей Бог не отвергает, а плохих он не поддерживает. Ну да, вот такая вот банальная фраза, но живя в этом мире достаточно долго, мы-то с вами понимаем, как иногда. Да почитайте тот же Псалом Асафа, 72-й, как он позавидовал грешным людям, у которых все в порядке, или как пел Высоцкий, у них всегда хлебные мякиши за щекой, и голова с похмелья не болит. Вот как бы как с этим-то быть? Здесь одной банальности-то от этого не отпишешься. И давайте вспомним то, чего Вилдат еще не успел прочесть, еще не была написана книга притчи, но в книге притчи в 20 главе, в 9 стихе, простите, сказано, кто может сказать «я очистил себя от греха». Вот почему ни один человек после слов Христа так и не смог бросить камень в женщину, которая была взята под влияние. Ну, а дальше, опять-таки, Вилдат обещает. Обещать-то легко в этих ситуациях. Знаете, когда человек болит, а мы говорим, да потерпи, сейчас пройдет скоро. Откуда мы знаем, скоро или не скоро? И в общем, нам такого рода утешения ничего не стоит. А вот соль на рану страдающего человека они иногда сыпет. Да, он обещает, ты еще будешь смеяться и радоваться, а те, кто тебя ненавидит, устыдятся, и их шатра не станет. Это он говорит о тех, кто разрушил жилище Иова, кто угнал его скот и так далее. В общем, остается только сказать, твоими устами бы, Вилдат, да мед пить. Проблема таких людей, конечно, вот помимо этой слепой фактичности, заложниками которой они являются, это и приверженность букве. А это всегда, мы же с вами читали апостола Павла, буква убивает внутреннего человека, а дух животворит. И мы с вами будем читать, вот в следующей уже передаче, читая 9 главу, мы увидим, как потрясающе глубоко ответит Иов на эти упреки. А пока скажем только одно, и это стоит отметить. В страданиях человек ощущает, как нигде и никогда. Это удивительное несовпадение вечного со временным. Как у Шекспира в 75-м сонете сказано, в томительном чередовании дней, то я богаче всех, то всех бедней. Иначе говоря, вот эта постоянная смена ощущений, она именно выражает этот конфликт временного и вечного внутри человека. Я вспоминаю в известном очень фильме советском «Большая перемена» Светлана Крючкова, наша великолепная актриса, поет песню Михаила Танича «Мы выбираем, нас выбирают», как это часто не совпадает. Как часто то, что выбрало нас, а Иова выбрала эту ситуацию, не он ее выбрал, не совпадает с тем, что хотели бы выбрать мы. Проблема вот приверженцев традиции, приверженцев буквы и заложников слепой фактичности в том, что они опираются на опыт, который не имеет аналогов. И ведь, согласитесь, я еще раз повторю, ни Иов, ни его друзья не знали, в чем причина его страдания. И вот, конечно, Вилдат ничего лучшего не нашел, как обвинить Иова в этом скрытном лицемерии. И опять-таки употребляете очень живописные образы. Камыш, который не растет без влаги, или тростник, который не взойдет даже без влаги. Паучий дом с этими сетями. Дерево, вырванное с корнями. Да? То есть весь ужас, я еще раз повторюсь, такого рода вот концепции лживых, которые признаки превращают в критерии, в том, что в ней есть всегда доля правды. Любая ложь, вообще говоря, правду какую-то всегда содержит. Иначе лжи без правды не существует. Что такое ложь? Это искажение. Так что не существует паразитов без того, на чем они могут паразитировать. Не было бы воров, если бы не было людей, которые честно работают. У кого бы тогда крали бы они? И вот здесь, в этом смысле, конечно, в этом вся двусмысленность такого рода речей. В них даже, я не побоюсь этого сказать, в обличениях наших врагов есть какая-то доля полезной правды для нас. Они ведь видят нас то, чего мы не видим в себе сами. И вот здесь в чем, собственно говоря, иногда преимущество боли как таковой, если абстрагироваться от ее причин, до которых мы не всегда, далеко не всегда можем добраться. Можем добраться только до симптомов, и то не всегда. Настоящая боль всегда рассеивает иллюзии, надуманный идеал. Человек понимать начинает свою обнаженность, свою беззащитность. Боль – это, знаете, как тот ребенок, который из толпы в знаменитой сказке кричит, а король-то голый. А что мы, собственно, можем предъявить Богу? Да, людям мы можем что-то показать. А вот почему мудрые люди, пророки Ветхого Завета приходили к этому прозрению, как пришел к нему Исаия, вся наша праведность, как запачканная одежда, говорит он. Все наше благочестие, как утренний туман, который очень быстро рассеивается. Вот почему, наверное, всегда люди, которые пытаются кого-то утешить, должны у Бога мудрости просить. Очень часто совет «смирись перед своей судьбой» куда лучше, чем «найди, в чем же ты виноват». Хотя иногда и тот бывает полезен. И оказывается, что вот эта неповторимая, уникальная красота личности, тайна личного бытия раскрывается не только в том, что мы выбираем, а мы хотим ведь выбирать то, что достойно нас, но и в том, что выбрало нас. А вот почему так всегда двусмысленны вот эти странные попытки использовать время, а вечное ради времени. Это не работает в долгосрочной перспективе. Конечно, существуют традиции предков, к ним стоит время от времени обращаться, но они никогда не заменят нам личного опыта обращения к Богу, исповедания. И уж точно нам нужно быть очень осторожными в том, как мы пытаемся утешить, потому что каждый из нас незаметно для себя, именно незаметно для себя переходит эту тонкую грань, за которой мы из утешителей превращаемся в спорщиков, затем обличителей, а потом уже в судей. И как бы нам не стать, как говорил апостол Павел, судьями с худыми мыслями. Об этом вот мне хотелось сегодня вам, дорогие слушатели, сказать. Потому что мы все, утешая друзей, склонны к тому, чтобы переводить это на какой-то спор. Нам хочется быть правыми в этом споре. Дело-то не в этом. Совсем не в этом. Пусть Господь, дорогие друзья, разрешает тот жребий, который выпал на нашу долю. Вот это бремя судьбы человеческой, которое не отторжимо от другого бремени, так назвал Сомерсет Маэм свой известный роман, от бремени человеческих страстей. И да, у бурных чувств неистовый конец, он совпадает с мнимой их победой. И вот этот ветер наших бурных чувств, который рождает вот эти неистовые речи, натыкается и бьется, и начинает свистеть в глухих коридорах и закоулках нашей души, где есть огромное количество этих твердых стен предубеждений и предвзятости. Потому что временное и вечное никогда, почти никогда не совпадают в нашем жизнечувствии. Так Семен Франко обозначил наш опыт восприятия земного существования, временного, внешнего. Потому что внешний день ото дня тлеет, а вот внутренний человек день ото дня обновляется, как сказал апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 4 главе. Потому что мы вот это сокровище Христа носим в земных, в глиняных, очень хрупких сосудах. Поэтому не будем стараться сокрушать чужие сосуды. Для этого есть провидение Бога. Спасибо вам большое за внимание. Прощаюсь с вами до следующего вторника. Всего доброго. До новых встреч.